Доброе утро, дорогая церковь. Пришло время начинать нам наше собрание, наше поклонение Господу. И мы сегодня с вами, ну скажем так, собираемся в последнее воскресенье этого года уходящего и встречаем, скоро мы будем уже, я думаю, мы готовимся к тому, чтобы встречать новый 2014 год и также отмечать рождественские праздники. Вот, и я думаю, что, знаете, последнее воскресенье этого года мы можем в самом начале несколько минут посвятить тому, чтобы поблагодарить Господа за то, что у нас было в течение этого года. У нас будет возможность это сделать еще 31 декабря, когда здесь будет собрание. Но я думаю, сейчас, вот перед началом этого служения, давайте для того, чтобы настроить наши сердца, настроить наш разум на хвалу и слышание Слова Божьего, давайте проведем несколько минут в такой тихой молитве для того, чтобы поблагодарить Бога за те радости, переживания, проблемы, может быть, или благословения, которые были у нас в этом уже почти уходящем году. Я думаю, что несмотря на то, что, знаете, каждый наш год, он наполнен какими-то там трудностями, переживаниями, все равно милости Божьей, благословений Божьей больше, чем всего другого, что, может быть, нас как-то расстраивает, разочаровывает или вводит, может быть, в состояние депрессии. Потому что, несмотря на то, что в нашей жизни случаются трудности и проблемы, мы, как люди Божьи, знаем, что все они ведут во благо, все они ведут к милости Божьей. В конечном итоге, даже, может быть, в начале мы не видим или не замечаем ее, но в конечном итоге все равно это все Бог соделывает для нас во благо. И перед тем, как мы встанем и будем молиться, я хочу прочитать Псалом 83, несколько стихов. «Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого сердце стези направлены к тебе. Проходя долину и плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Проходят от силы в силу, являются перед Богом на Сионе». И мы с вами как раз вот в это утро стоим перед Богом. Я думаю, что перед тем, как мы начнем петь, давайте сейчас встанем и несколько минут проведем в тихой молитве, благодаря Бога за Его милость и любовь, которую Он являет каждый день в нашу жизнь. Отец, благодарю Тебя за то, что сегодня мы можем находиться здесь, в доме Твоем, и поклоняться Тебе. Благодарю Тебя за свободу в нашей стране. И благодарю Тебя, Господь, за то, что Твоя милость и любовь, Господи, каждый день явлена в нашей жизни. Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты с нами, и мы во всем можем замечать Твою руку и помощь, Господи. И этот уходящий год был этому знамением, Отец. Прошу Тебя, помоги нам сейчас поклониться Тебе, наполни наши сердца хвалой. И также, Господи, открой наш ум и сердце для разумения Слова Твоего и применения его в нашей жизни. Благослови это время, которое мы здесь проведем, и пусть оно будет для славы Твоей. Аминь. Давайте будем прославлять Господа.
Все народы перед.
Братья и сестры, у нас сейчас будет финансовое служение, и я прошу братьев, чтобы они помогли нам его провести.
Господь Всемогущий, благодарим Тебе и слава за то, что Ты есть любящий Отец. Отец, который даешь все нам во благо и во славу, Господи, Тебе. Спасибо Тебе за здоровье, спасибо Тебе за возможности и за то, что наши сердца расположены, Господи, участвовать в этом пожертвовании Боже. Пожалуйста, благослови, чтобы все финансовые пожертвования шли во славу Тебе для расширения Царства Твоего во имя Иисуса Христа. Аминь.
Отец, мы приносим Тебе наши нужды. Мы благодарны Тебе. Мы знаем, что Ты действительно заботишься о нас. Мы верим, что все, что Ты совершаешь в нашей жизни или целенаправленно допускаешь, Боже, мы верим, что это во благо нам, Господи. Мы Тебя за это сердечно благодарим. Мы знаем, что, проходя какие-то испытания и трудности, мы становимся ближе к Тебе, мы осознаем свою зависимость от Тебя. И Ты учишь нас любить и служить, Господи, и славить Тебя чистого сердца. Мы Тебя за это также сердечно благодарим. Мы просим Тебя о том, чтобы Ты благословлял нас и в дальнейшем своим участием в наших жизнях. Мы просим Тебя о восполнении нужд, которые записаны вот в этих записках, в корзинке в этой лежат, Господи. Мы просим Тебя о здоровье. Мы просим Тебя о работе, кто не имеет, кто потерял ее, Господи. Мы просим Тебя о том, чтобы Ты благословил и вкладывал в наши сердца желание служить Тебе, и те, кто сегодня не имеет служения, чтобы они подвязались в этом труде, Господи, прославляя Твое имя. Господи, особенно хотим отдельно попросить о нашей сестре Наташе Зыковой, чтобы Ты даровал ей здоровье. Вот сейчас у нее там сложности со здоровьем. Господи, просим Тебя, чтобы Ты исцелил ее. Господи, просим Тебя о том, чтобы Ты врачевал ее и был с нею, Господи. Даровал ей утешение, мир, Господи, в сердце. Просим Тебя во имя Иисуса Христа, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь.
Сердцем поверил я повести той, хоры с неба пели песни, ангел Божий говорил, пастухи внимали вести, что рожден Эммануил. Празднуют все христиане Рождество Христа с тех пор, и сегодня здесь собрание пусть его прославит детский хор.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, гости нашей церкви. Я приглашаю в воскресную школу всех преподавателей, деток, воспитателей, всех, кто в этом служении, для молитвы и благословения. Сейчас мы будем совершать. Пожалуйста. Приглашаю вас, давайте помолимся. Дорогой Отец наш Небесный, мы безмерно благодарны Тебе за то, что Ты благословляешь такое служение, что оно у нас есть, это воскресная школа, и Ты благословлял до сего момента и до сего дня, и продолжаешь благословлять. Мы благодарны Тебе за то, что Ты присылаешь детей, которые хотят, и родители не препятствуют. Слава Тебе, Господи, за это. Мы просим, чтобы Ты благословил все то, что сейчас будет происходить на уроках, и мы просим, чтобы маленькие сердечки были открыты, и ушки были открыты, и это все оставалось надолго-надолго в их сердцах. Все, что они будут слышать, чему они там будут учиться, Господи. Мы также просим Тебя, чтобы Ты благословил воскресную школу новыми людьми, новыми помощниками, преподавателями. Мы знаем, что Ты хочешь, и мы видим, что это Твое хотение, чтобы это служение существовало, продолжалось и процветало. И мы знаем, что Ты хочешь видеть больше людей, которые вливаются в это служение. Мы знаем, что Ты очень хочешь видеть мужчин в этом служении. Мы все время просим Тебя о том, чтобы Ты располагал сердца братьев, и они вливались в эти ряды помощников, преподавателей воскресной школы. Благослови всех, всех, кто участвует в этом служении, все, что будет там сейчас происходить. Пусть это будет во славу Тебе и для славы Твоей. Слава Тебе, благодарность Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста.
Братья и сестры, сейчас у нас будет несколько объявлений. Первое объявление, если кто-то, или вы знаете, или вы, может быть, потеряли сережку, вы можете ее спросить в холле на, вот, у охраны. Там с вами проведут процесс опознания этой серьги. То есть, если убедятся, что она действительно ваша, то вам ее выдадут. Но вот вы, если, может быть, вы знали, или знаете, кто, может быть, потерял, или вы, то вы можете обратиться вот к охране в холле. Также сегодня библейская школа будет проходить в пятом классе. Библейская школа будет проходить в пятом классе.
Приветствую вас, братья и сестры. Со 2 по 5 января в церкви будет проходить молодежный лагерь. И нам нужны помощники в столовой. Если кто-то может послужить хотя бы один день, подойдите, пожалуйста, ко мне. Спасибо большое.
С Рождеством вас, братья и сестры. У меня информация к вам не очень такая, ну, простая. Я надеюсь на понимание, братья и сестры. У нас большая церковь, и мы не сильно хорошо друг друга знаем. Вот когда нас было немного, там 120-150 человек, мы все очень хорошо друг друга знаем. Сейчас сложновато. Мы пытаемся делать что-то. Мы часто об этом служителям говорим. Буфеты, праздники, выезды на природу. Мы пытаемся это делать, чтобы больше познакомились мы все с вами. Но некоторые из вас этого не понимают и сознательно не ходят ни в буфет, ни на природу с нами не выезжают, нигде не общаются, особо на малых группах, там нигде. И поэтому мы друг друга слабовато знаем. Случается так, что вы к кому-то в церкви обращаетесь за помощью. Там слышали, вот брат такой-то умеет делать мебель, например. Или сестра умеет шить. Или мастер там по ремонту. И вы обращаетесь. Я буду говорить просто, вас кидают. А потом вы мне звоните и говорите, почему такое произошло, что это за церковь? Братья и сестры, если вы к кому-то обращаетесь, я вас прошу, пожалуйста, подойдите, хоть поспрашивайте. Где особенно касается денег. Уже не один случай это было. Люди огорчаются, начинают обижаться. Обижаться не надо, надо просто мудро поступать. Я понятно объясняюсь? Второе. Деньги никому не одалживайте. В церкви я имею в виду. Не одалживайте. Если вас кто-то просит, и вы можете помочь, помогите. Я за то, чтобы мы помогали друг другу. Но не в долг. В долг есть банки, кредиты, там, если кто рискует на это, я не советую никому это делать. Я об этом все время говорю, не делайте этого. Но вы не слушаетесь, вы все равно берете кредиты там. Ну, это каждого из нас личный вопрос. Если вы хотите, все ссылаются на западный опыт. Западный опыт у нас не работает, поэтому кредиты наши совершенно все другое. Ну, я не банкир и не в курсе там. Вы лучше это знаете, те, кто рискует это сделать. Я просто говорю, если вас просят одолжить деньги, не одалживайте, чтобы не было потом огорчений, потому что потом огорчение происходит. Еще одно. Одна неверующая женщина задала вопрос, а в церкви вообще учат людей вот, быть порядочными, там, вот, кто касается денег там, и всякие такие взаимоотношения чисто житейские. Ремонт кому-то сделать, красиво это сделать. Там, если мебель взялся сделать, то сделать это лучше, чем в мире там делать. В церкви вообще учат этому? И я обычно говорю, ну конечно, мы всему учим хорошему. Разве церкви плохому учат? Проблема маленькая просто у нас. Мы мало слушаемся. Вот не огорчайтесь, я понимаю, что как-то в преддверии Нового года, там праздничные дни, но я просто вынужден это говорить, потому что у нас ну, уже немало таких проблем появляется. Поэтому вот просто я прошу вас, вот, во имя Христа прошу, вот, прислушайтесь. Все было бы проще, если бы были более послушны мы все с вами друг другу. Мало есть послушания. Например, традиции есть всякие. Вот на Тибете есть традиция в новогодние праздники печь пирожки и угощать друг друга. Но печь их лучше всего. Вот самые хорошие, которые вы можете приготовить и друг друга угощают люди. Ну такая традиция у людей. Это не христиане. Ну просто не такая традиция. У нас тоже есть традиция. На Рождество, чтобы на столе было 12 блюд. Вот у нас такая традиция. Это все для себя. Мы решили немножко нарушить эту традицию. Мы предложили, братья и сестры, 7-го мы все собираемся, и в наше собрание будет происходить из двух частей. Первая часть, мы будем поклоняться, а вторая часть, мы будем делать вот это. Мы будем делиться с другими, поздравлять. Что в прошлом году произошло на 7 число? Кто был в собрании? Пол церкви только в зале было. Пол церкви. А, там пастор-служители задумали, ну пусть и поздравляют людей. Им делать нечего, у них денег много, вот пусть и поздравляют. А я посижу дома. Может, я грубо говорю, но, братья и сестры, если мы с вами не уловим мысли, что здесь церкви плохому не учат, у нас всегда будет где-то глючить. У нас всегда где что-то будет не происходить, так как правильно это. Мы же не просто так, делать нам нечего. Мы там собираемся, молимся в понедельник, все служители. Проводим время молитвы, просим, Господи, умудри нас. Как нам сделать, чтобы мы были дружнее? Как нам сделать, чтобы мы на самом деле были семьей? Вот мы об этом молимся. Если вы считаете, что мы что-то плохо придумали, ну просто подойдите и скажите, братья, ну это же глупость. Вот то, что вы сейчас предлагаете. Мы считаем, что делиться с ближним – это благородство. Немного сейчас в мире вы такого найдете. Поэтому мы предлагаем, давайте 7-го. И я что-то всегда предполагал, что когда 7-го будет у нас праздник, это праздничный день. У нас в зале всегда будет в церкви больше людей, чем когда-либо. Потому что мы все хотим послужить друг другу. Мы все хотим сделать приятное кому-то. Вот там, на улице. Это же родился Иисус. Мы же не просто кого-то поздравляем. Если мы друг другу здесь можем дарить цветы, то как мы Господа можем не поздравить? И в прошлом году я просто выпал в осадок, когда я сюда вышел, повернулся, глянул в зал, а в зале половина церкви. И я не понимаю, что происходит. Не огорчайтесь, но я не могу этого понять. Поэтому, когда мне задают вопросы, что это за церковь, я мало комментирую такие вопросы, но в душе там, вот в душе до сих пор, я это вам первый раз говорю, у меня там огромный вопрос, что это за церковь. Мы приглашаем вас, приходите 7-го, вот заранее сейчас говорим, рассчитывайте как-то, что мы здесь приобретем подарки, вот Яша все сделает для этого, это огромный труд колоссальный. Вы что думаете, это так просто сделать? Нет, это не просто сделать. объездить базы, проходить там подешевле все эти вещи, чтобы хорошего качества, навести сюда, организовать всех людей, которые будут здесь вам предлагать эти подарки. Приобрести эти подарки, вот по той цене, которая база продается. Выйти на улицу и кого-то встречного встретить и сказать: поздравляю вас с рождением Господа нашего. Да это просто счастье это делать. Жаль, что некоторые из нас это не понимают. Вот очень жаль. И поймут, я точно знаю, настанет момент, каждый из нас это поймет, но просто иногда уже поезд ушел. Поэтому я сейчас вот делаю такое объявление, что если мы хотим с вами вот учиться доброму, вот давайте прислушаться все вот эти вещи, особенно в праздничные дни. Рождество, Пасха, там, жатва, праздник жатвы. Мы какие-то вещи предлагаем. Давайте вместе, дружно вот это делать. Пусть Бог вас благословит, пошлет вам хорошее-хорошее откровение в эти дни. Вот хорошие откровения, чтобы мы с вами были на одной волне. Я вам желаю благословения, братья и сестры. Благословения. Завершить этот год хорошо, и начать следующий еще лучше, чем в прошлом году. Благословения вам.
У меня такая просьба к братьям, которые имеют свой личный транспорт. Вот. Очень просим помочь, если есть у вас возможность послужить в Новокиевке. 6 числа мы пригласили наш кукольный театр, вот, и там нужно декорации, вот, и команду их, у них там около 13 человек, как-то надо нас переправить туда. Вот, и если у вас есть, особенность, если микроавтобус, может быть, очень большая просьба помочь в этом деле. На 6 число, 6 января, вот, и, если вы захотите, подойдите, пожалуйста, ко мне после служения, хорошо? Пожалуйста, братья.
Братья и сестры, если вы хотите принять участие в проекте евангелизационном в Зеленовке, мы вас приглашаем 6 января в 12:00. Мы встречаемся здесь и отсюда уже будем ехать в Зеленовку. Если на Зеленовку не получается, в 18:00 мы будем здесь проводить рождественские колядки. Пожалуйста, будем ходить по району, вот, петь, и потом после всего этого будет у нас здесь общение. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть желание, в 18:00 6 января мы встречаемся здесь. Сейчас я хочу поприветствовать гостей нашей церкви. Может быть, есть в зале люди, которые посетили сегодня наше служение. Вот, пожалуйста, вы первый раз в подобной церкви или на подобном служении. Вот, пожалуйста, если есть такие, поднимите руку. У нас есть для вас хороший рождественский подарок. Есть, да? Рады, что вы у нас в гостях. Пожалуйста, читайте это Слово Божье, а также мы будем рады вас видеть на наших воскресных подслужениях и у нас в гостях. Может быть, сейчас есть у нас люди, которые, братья и сестры из других церквей, которые сегодня у нас на служении, в гостях. Мы бы тоже хотели вас поприветствовать и передать приветствие вашей церкви. Если есть, поднимите руку, чтобы мы могли вас увидеть, поприветствовать. Вот, и передавайте приветствие вашей церкви. Ну, хорошо, братья и сестры, сейчас будем настраиваться на то, чтобы слушать Слово Божье. Я прошу Якова, чтобы он...
Приветствую, братья и сестры. Христос народився. Ну, слава Богу. Я хотел бы всех вас поблагодарить, особенно, ну, этот год в нашей семье был действительно таким вот, с одной стороны, тяжелым, вот, ну, и с другой стороны, очень благословенным, и благодаря вам. Вот, потому хочу еще раз поблагодарить за то, что вы участвовали в лечении нашей дочери младшей, и действительно это для нас было благословение, и все поездки, которые были. Я иногда вот, ну, вечерами, когда думаю об этом всем, вот, молюсь и благодарю Бога за то, что вот у нас есть такая вот действительно семья, которая, христианская семья, которая заботится друг о друге и переживаем друг о друге. Потому, братья и сестры, действительно особая вот благодарность вам всем, кто участвовал в нашей жизни там, финансово, молились, поддерживали, звонили. Действительно, очень, ну, очень большая благодарность вам. Все обычно спрашивают, что там и как там, ну, не знаю. Снимки как бы показывают, что будь-то бы все в норме, будь-то бы. Ну, поживем, увидим. Сегодня я выбрал интересную тему, ну, на мой взгляд, опять же, я хочу сказать, что я ни с Сергеем не договаривался по поводу песен, вот, которые сегодня должны, ну, которые мы пели, вот, не о теме. И, если честно, эта тема как-то так спонтанно произошла, вот, ну, почему я сегодня буду об этом говорить. На этой неделе сидел и смотрел, пересматривал все проповеди, которые я вот говорил вот в этой церкви здесь, и посчитал, что где-то было 10 проповедей, которых я говорил здесь, и 5 из них об одном, о послушании. Вы меня, конечно, извините, но опять будет то же самое. Вот, потому... Разные стихи, разные отрывки, вот как-то Дух Святой вел в течение года и пересмотрел, вот начиная от января за весь год. И вот где-то 5 проповедей, они вот говорят, с разных сторон говорят о том, что ну, вот мы должны слушаться. И почему-то я обратил внимание на то, что, наверное, больше всего в послушании сам я нуждаюсь. Вот в том, чтобы быть верным Богу и быть послушным тому слову, которое Он сегодня говорит каждому из нас. Первая песня, которую мы пели, там есть, мы ее пели на украинском языке, ну, кто помнит. И там есть такая строчка, что Иисус Христос пришел для того, чтобы каждый из нас родился свыше. Вот, и сегодня я хотел бы вот об этом поговорить. Ну, в эти праздничные дни обычно, ну, я не знаю, я тоже такие слова говорю иногда. И вот что-то сейчас понимаю, что нужно за этим следить. Иногда можно услышать такие речи. Истинные христиане или же истинные верующие поступают так-то и так-то. Или же истинные христиане или же истинные верующие праздновать Рождество должны и... Дается какая-то определенная инструкция, каким образом истинные христиане должны праздновать Рождество. И я вот пришел к такому выводу, а что бывают неистинные христиане? Бывают неистинные христиане? Или не бывает? Или это уже продукт того, что мы пытаемся выделить того, что, ну, то, что, ну, христианство должно быть истинным. То есть оно уже имеет несколько таких вот всяких значений. И каждый, как мы говорим, в нашей стране называет себя верующим. Вот. И Вот почему иногда мы так вот говорим, что истинные христиане или истинные верующие? Читая Писание или читая Библию, особенно Евангелие от Иоанна или послание Иоанна, особенно это вот Иоанн об этом говорит, у Иоанна как-то все просто. То есть он одних называет христианами и не истинными христианами, а просто христианами, а вторых называет просто антихристами. То есть тут как-то нет ничего такого сложного или страшного. Вот, то есть Иоанн как бы разделяет или проводит эту грань очень четко. То есть он не пытается выделить истинных детей Божьих и истинных христиан и неистинных христиан. Он очень просто говорит, есть антихристы, а есть христиане. И сегодня я хотел бы, чтобы сегодня мы вместе поразмышляли вот на такую тему или задали себе такой вопрос. Как мы можем стать детьми Божьими? Может быть, кто-то из вас подумает, вообще эта тема не для нас, не для нас верующих, почему это вообще нужно неверующим людям об этом говорить, вот, это вообще должна быть какая-то евангелизация, где много людей неверующих, вот, и им нужно объяснять, как нужно стать детем Божьим. Братья и сестры, я думаю, это тоже нас касается, по той причине, что... Мы каждый день должны проверять свою веру. По той причине, что мы каждый день должны себе задавать некоторые вопросы, на которые должны находить определенные ответы. Вот. И каждый раз спрашивать самого себя, на правильном ли я пути. По правильному пути я иду. Куда я иду? Зачем я это делаю, то, что я делаю? И для совместного такого вот рассуждения я предлагаю, чтобы мы посмотрели Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна – это первая глава Евангелия от Иоанна, первая глава с 11 по 14 стих. Вот. На мой взгляд, я вижу, что Иоанн очень так вот хорошо и доступно объясняет своим читателям, как они могут стать детьми Божьими. И вместе с тем он развенчивает некоторые... я бы сказал, было лжеучение, которое уже даже тогда существовали, по поводу того, как стать истинным христианином. Да, вот я уже сам даже часто употребляю вот это выражение «истинный христианин». Вот, или же «настоящий христианин». Хотя, мне кажется, все достаточно просто. Нужно называть своими именами. То есть есть христиане, а есть антихристы. Иоанна 1 глава с 11 по 14 стих. Иоанн пишет, «Пришел к своим», то есть он пишет об Иисусе Христе, «пришел к своим, и свои его не приняли, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Смотря на этот текст, если можно, братья и сестры, не закрывайте Евангелие, смотря на этот текст, мы видим, что Иоанн, первая глава, начинает Иоанн свое повествование. И заметьте, пожалуйста, что в Евангелии от Иоанна нету какого-то подробного описания истории рождения Иисуса Христа, то, как Он пришел в этот мир. Мы уже в среду слышали, да, вот Тарас говорил о том, о реакции людей, как они реагировали на то, как люди восприняли приход Иисуса Христа в этот мир. Вот. И Иоанн не описывает подробно, вот кто приходил, как приходили, как ангелы пели, что ангелы пели, там, ситуацию с Иродом. То есть Иоанн эти все вещи опускает. Но вместе с тем, достаточно емко, если мы читаем с первого стиха эту главу там, и до конца, то достаточно емко Иоанн описывает ситуацию и передает вот, то, что было в то время, то, как люди восприняли приход Иисуса Христа. Вот. И вместе с тем, я хотел бы сказать, что 11 стих, вот то, что мы прочитали, что Иисус Христос пришел к своим, и свои же его не приняли. И Если читать внимательно вот именно Евангелие от Иоанна, то с 1 по 12, по 12 главу, вот с 1 главы по 12, все истории, которые были там связаны, все дискуссии, которые были связаны с Иисусом Христом, то есть мы видим, что народ действительно не воспринял Иисуса Христа. Действительно, народ не принял Иисуса Христа. Вот. И как будто бы Иоанн вот показывает, что вот посмотрите, там одна история, вторая история, третья история, там, ну, вот много там вот историй Иоанн описывает с 1 по 12 главы. И он показывает, что народ не воспринимает Иисуса Христа как Господа и Спасителя, как Мессию. Вот. И если дословно сказать вот, по поводу 11 стиха, то фактически его можно, ну, можно сказать так, что Иисус Христос пришел в собственное. Иисус Христос пришел в собственное имение, Он пришел в собственный народ. И вот, это, вот эти вот собственные, они Его не воспринимают. Они не хотят с Ним иметь ничего общего. Здесь же я хотел бы задать такой вот промежуточный вопрос, просто к размышлению. Каким образом или как мы можем сегодня не принимать Иисуса Христа? Ну, они что, были верующие? Евреи. Это ж не просто Иисус пришел к язычникам, которые там храмы, куча идолов, куча всяких там суеверий, все было пропитано сатанизмом вот, у язычников. А тут написано, что действительно Он пришел к своим. То есть Он пришел к своему народу, которые ожидали Мессию. То есть и правоверный еврей на то время, если бы его спросили, ты ожидаешь Мессию? Да, ожидаю Мессию. И если сейчас его спросить, ты ожидаешь Мессию? Они до сих пор ожидают Мессию. То есть они ждут избавления. И Иоанн таки написал, что эти люди собственные, они его не приняли. Сегодня то же самое может быть с нами. То есть мы его собственность, то есть мы тело Христово, мы церковь. И вот я хочу задать всем нам вопрос, как сегодня я могу не принимать Иисуса Христа? Каким образом это может быть, ну, выражаться в моей жизни? И что же значит принять Иисуса Христа? Итак, здесь я хотел бы вот больше заострить наше внимание на том, что означает принимать Иисуса Христа. Потому что в 12 стихе Иоанн говорит, ну, есть же все-таки несколько, ну, то есть, есть некоторые, которые приняли, то есть, и те, которые приняли Иисуса Христа. Вот. Что значит принимать Иисуса Христа? Я посмотрел там по словарям и посмотрел, что слово «принимать», оно имеет несколько значений. Ну, у нас оно просто «принимать» здесь перевели как слово «принимать», а в словаре одно из значений – это «хватать» или же «ухватиться». Принимать, ну, как бы, ну, принимать, могу принимать, а могу не принимать. А здесь, когда мы говорим о том, что, например, хватать Христа, да, или ухватиться за Христа, то это подразумевает, что я должен что-то сделать. То есть я лично должен что-то сделать, ухватиться за Иисуса Христа. К примеру, ну, такая вот простая иллюстрация. Здесь, ну, много таких вот же людей в возрасте, старые люди, ну, по крайней мере, моя теща, ей уже больше 80, она говорит так. Она не употребляет слово, к примеру, там, Иван женат там, на той-то, там, да? Она не употребляет такое слово, там, женат. Она просто говорит, Иван держит дочь такого-то. То есть, Иван держит дочь такого-то. И часто можно слышать такое выражение в контексте, вот, когда старые люди общаются. А, ну да, я знаю, он там держит дочь такую-то. Вот. И я посмотрел по словарям, что действительно это слово часто принимать, то есть или же хватать, или же брать, оно употребляется даже в Писании в контексте того, чтобы взять жену. И это подразумевает, что если ты берешь себе жену, вот если ты берешь себе жену, значит это подразумевает, что у тебя с ней есть какие-то близкие взаимоотношения. То есть это по сути. Оно подразумевает, что у тебя есть какие-то вот близкие взаимоотношения. То же самое и в контексте в отношениях со Христом. Если мы принимаем Иисуса Христа, то, другими словами, мы просто хватаемся за Него. Мы берем его, то есть мы стараемся иметь с ним близкие взаимоотношения. Это не просто, ну, я принял Христа, я согласен с тем, что Иисус Христос говорит, и на этом все. Нет, это подразумевает действие с моей стороны по отношению к Иисусу Христу. То есть, что я вкладываю в мои отношения со Христом. Второй момент, который мы видим из 12 стиха, то есть, что нужно для того, чтобы вот стать Детем Божьим. Первое, мы уже сказали, это принять Христа, то есть ухватиться за Иисуса Христа, иметь при этом близкие взаимоотношения с Ним. И второй момент, мы читаем, что верующим во имя Его дал власть быть чадами Божьим. Ну, этот перевод у нас, ну, вот это выражение «верующим во имя Его» у нас вот так вот переведено «верующим во имя Его». В других переводах, вы можете посмотреть, сейчас это доступно, в других переводах просто говорится о том, что те, кто верят в Него, то есть те люди, которые верят в Него, они имеют вот, власть быть чадами Божьими. И второе слово, на котором я хотел бы, чтобы мы поразмышляли, это что означает быть верующим в Него. То есть, или же, что означает верить в Него. Вот если, к примеру, вас спросят сторонние люди, да, которые не ходят в церковь, далеки от Писания, далеки от какой-то вот христианской жизни, просто спросят вас, что значит верующий? Или что значит верить в Него? О чем прежде всего мы начнем говорить? О каких характеристиках верующего человека или о каких действиях верующего человека мы будем говорить? Ну, во-первых, понятно, сразу же картинка у людей всплывает, если говорят, а, ты верующий. И многие понимают о том, что значит, ты не живешь так, как живут все остальные. И это действительно так. Но Писание нам открывает, что значит быть верующим человеком. Первый момент, ну, на мой взгляд, это то, что нужно признать Иисуса Христа Господом и Спасителем. Это не просто признание, знаете, ну да, я согласен с тем, что Иисус Христос был. Да, я знаю, что Он был хорошим человеком. Да, я знаю, что Он был там настоящим мужчиной. Да, Он хороший философ. То есть это не просто признать Иисуса Христа как человека, но признать Его как Господа. Признать Его как Господа, как Бога. То, что Иисус Христос является Богом. Второй момент, который, ну, мне кажется, тоже немаловажный, это то, что признать, что я не способен сам себя спасти. Признать то, что Иисус Христос, или же, ну, осознать, что Иисус Христос является моим личным спасителем. Может быть, для нас сегодня кажется, ну это ж обычно, то есть то, что Он является моим личным спасителем. Но, братья и сестры, давайте подумаем с перспективы вечности, что Иисус Христос сделал все для того, чтобы мы имели вечную жизнь, чтобы мы имели спасение. И Он это сделал. И Он это сделал вместо каждого из нас. Потому второй момент, это нужно признать или же поверить в то, что Иисус Христос спасает меня. И третий момент, мне кажется, самый тяжелый и самый важный. Это подчинить свою волю Его воле. Подчинить свою жизнь Его воле. Подчинить свою повседневную жизнь и сказать, Господи, будь моим владыкой и моим Господом, моим Господином, моим хозяином моей жизни. И распоряжайся моей жизнью, а не я буду распоряжаться своей жизнью. Ну и, конечно же, здесь 13 стих, вот обратите внимание, апостол Иоанн, ну я бы сказал, он достаточно так ярко показывает, ну, таких вот три нереальных пути, я бы сказал бы, или три нереальных способа, как люди пытаются стать детьми Божьими. И он обращает на это внимание. Вот, ну, во-первых, ну и один способ только, как нужно, как можно стать Детем Божьим. Вот. И таким образом, ну, вот мы посмотрим, что правоверный иудей, когда читал эти стихи или эти отрывки, у него сразу всплывала определенная картинка. Почему? Потому что евреи понимали, что, ну, по крайней мере, верили в то, что дети Авраама или сыны и дочери Авраама, они имеют просто спасение по умолчанию. Вот если ты родился евреем, ну, значит, ты уже спасен. То есть у тебя другого выхода как бы нет. Второе, ну, второе такое было как бы тоже убеждение, что ты мог сам с помощью своих сил каких-то, своих каких-то способностей достичь святости, то есть исполняя закон. Потому существовали и прозелиты, которые, там, будучи язычниками, переходили, ну, принимали иудаизм, вот, и пытались с помощью закона, то есть достичь какой-то святости, достичь вечной жизни. И мы видим, что Иоанн, вот именно в 13 стихе, он достаточно, я бы сказал, так емко, просто, ну, разрушает эти убеждения, которые существовали тогда у евреев. Он просто говорит, не от крови, да, то есть ты не можешь получить спасение по наследству, фактически. То есть ты не можешь получить спасение по тому, что твои родители, твои предки были верующими, и они всю жизнь ходили в церковь. Вот. И значит, и ты спасен автоматически, просто потому что кровь. Вот, ну, по наследству. Второй, ну, это нереальный способ. Потому, братья и сестры, если, может быть, кто-то из нас думает, что наши дети спасаются автоматически, потому что мы ходим в церковь, это ложь, это неправда. Вот Иоанн об этом говорит. Второй путь, ну, тоже нереальный, как люди становятся, как люди хотят быть детьми Божьими, это, он говорит, не от хотения плоти. То есть человек не способен сам своими силами спасти себя. Просто спасти себя, вот он захочет быть добрым там и иметь вечную жизнь. Он не сможет, он не способен это сделать. Почему? Потому что у него нету этого ресурса. Этот ресурс есть только у Бога. И третий путь, он говорит, не от хотения мужа. То есть любой другой человек не может, к примеру, что-то сделать, чтобы спасти какого-то другого человека. То есть, например, правоверный еврей не мог бы, ну и не может, к примеру, там какого-то своего соседа там, или какого-то своего друга спасти. То есть Иоанн об этом говорит. Мы не можем спасти вот такими способами. То есть ни по наследству, ни по своему желанию. И за кого-то мы не сможем сделать какие-то церемонии, как у нас даже в нашем, ну, народе принято, что вот надо что-то сделать, чтобы человек, уже умерший, спасся. Вот. Мы не можем. Иоанн об этом говорит, что мы не можем спастись таким вот способом. И здесь он говорит далее. Эти люди, они родились от Бога. И вот здесь вот возникает интересный вопрос. А что ж тогда означает родиться от Бога? Что означает, вот, ну, если я по наследству не могу передать ну, вот, спасение моим детям, если я сам не способен это сделать, если за меня это никто не способен сделать, так что означает тогда родиться от Бога? И мы видим, что Иоанн в 3 главе, в беседе с Никодимом, достаточно ярко показывает то, что означает родиться от Бога. Мы уже говорили о том, что третьим таким вот моментом или таким вот постулатом того, что человек верит в Иисуса Христа, это означает, что он подчиняет свою жизнь Иисусу Христу. Вот то же самое, мне кажется, происходит и с рождением от Бога, когда человек добровольно подчиняет свою жизнь Иисусу Христу. Бог насильственным способом не вторгается в жизнь. Бог не заставляет нас и говорит, ты обязан быть верующим. Ты должен там, ты еще что-то. То есть Бог насилие над человеком не совершает. Бог просто призывает. Ответь мне взаимностью. Почему? Потому что я уже со своей стороны все сделал. То есть Бог говорит, просто призывает людей к спасению. Бог призывает к тому, чтобы они поверили и отдали Ему свою жизнь под управление. Под управление. Потому, когда мы говорим о том, что значит родиться от Бога, это просто передать свою жизнь Богу. Просто сказать, Боже, сегодня, ну, не просто даже сказать. Сказать мы можем, каждый из нас может сказать в молитве, Боже, я передаю свою жизнь Тебе, а при этом мы можем потом жить, как мы хотим. И здесь вот возникает вопрос логический. А как же тогда определить, что я родился от Бога? Вот как можно сказать, вот там, к примеру, я родился от Бога. Как мы можем определить, родился я от Бога или не родился я от Бога? Ты, короче, наверное, все запутал. Не? Так как определить, человек родился от Бога или не родился? А? Вот, правильно, по плодам. По плодам. Спасибо большое. По плодам. Действительно, Иоанн об этом говорит. Вот, если читать, опять же, Евангелие от Иоанна, очень ярко Иоанн это показывает. Ну, вообще, у меня создается такое впечатление, что первая глава – это как оглавление всего Евангелия. Если мы будем читать подробно, вот так вот, внимательно Евангелие от Иоанна, то мы увидим, что в 15 главе Иоанн посвящает большой такой вот раздел тому, вот нашим плодам, да, он там сравнивает, что мы, Иисус Христос есть ветвь, да, лоза, а мы вот эти веточки, и мы должны приносить много плода, и потом 15 главу заканчивает о том, что мы должны любить друг друга. То есть это плод, который, то есть это определенное действие, да, то есть это определенное действие, которое мы совершаем. Если человек не любит, если человек ненавидит, то понятно. Вот. Если же человек не созидает, потому что 17 глава, к примеру, Иоанна, она говорит о том, что Иисус молится и говорит, пусть будут все едино. И далее он говорит о том, что по нашему единству, по нашим взаимоотношениям друг с другом, мир узнает, что мы его ученики. То есть, другими словами, есть определенные действия, то есть определенные плоды. Как я могу узнать, родился я от Бога или нет? По моим делам. То есть я сам себе могу задать вопрос, Яша, а какие ты дела делаешь? Вот как ты поступаешь? Ну, к примеру, вечером, там, когда есть тихое время, когда есть время общения с Богом. То есть как я поступаю? То есть самому себе задать вопрос. Каким образом я поступаю? По какой мотивации я поступаю? Чего я хочу добиться в этой жизни? Зачем я делаю то, что я делаю? То есть и вот на такие вопросы, я думаю, если мы будем честны сами с собой и с Богом, мы найдем правильный ответ. И еще один момент. Как мы можем определить то, что мы родились от Бога, это то, что Дух Святой поселяется в нашем сердце, это апостол Павел об этом говорит в Римлянам, что Дух Святой поселяется в нашем сердце, и Он свидетельствует нам же, что мы являемся частью Иисуса Христа, что мы являемся Его детьми. Потому, братья и сестры, если, может быть, кто-то из нас сегодня не замечает каких-то плодов в своей жизни, плодов любви, плодов единства, добрых дел. Не потому, что я хочу заработать спасение какими-то своими добрыми делами. Нет, нет. А потому что, ну, добрые дела – это просто благодарность Богу за то, что Он спас меня. Вот. То есть, если я не вижу изменений, то, я думаю, это первый вопрос, ну, или такой вот звоночек тревожный. Нам нужно задуматься, вот насколько мы преданы Богу, насколько мы подчинили нашу жизнь Иисусу Христу. Насколько мы передали свою жизнь во владение Иисусу Христу. Многие люди принимают Иисуса Христа, я бы сказал бы, разумом и эмоциями. Ну, что значит разумом? Разумом они все понимают. Они понимают, что нужно покаяться, они понимают то, что нужно смириться перед Богом, они разумом понимают. Слыша благую весть или весть Евангелия, они, может быть, даже раскаются в своих грехах. Они плачут и просят Бога о том, чтобы Господь простил их грехи. Но далее дело не проходит. То есть далее вот это вот рождение или то, что подчинение своей воле Иисусу Христу, оно не происходит. И потому Иисус, к примеру, вот, в Матфея, в Евангелии от Матфея он говорит о том, что есть люди, которые слышат Слово Божие, принимают его с радостью, а потом приходят какие-то испытания, приходят какие-то трудности, и они перестают, вообще забывают об этом и перестают действовать так, как слышали. Один служитель мне как-то позвонил, и мы разговорились, и он говорит, знаешь, вот у нас было Рождество в поселке, и мы церковью решили сделать вот такое вот дело. Мы решили зайти в каждый дом, в каждую квартиру, в каждый двор, зайти и просто людям рассказать Евангелие. И если, может быть, кто-то захочет покаяться, принять Иисуса Христа как Господа и Спасителя, мы сможем это сделать. Мы там сможем помолиться с ними. И я говорю, интересная идея. Это поставить себе за цель просто весь поселок обойти. И вот они за рождественские дни, там несколько было рождественских дней, там 3 или 4 дня, они прошли каждый дом. И вот он говорит с таким вот унынием, 40 человек реально покаялись. Те люди, которые понимают все разумом, то есть хотели примириться с Богом, молились молитвой покаяния. И ни один не пришел из них. Ни в церковь, ни на какие-то другие вещи, то есть вот просто не пришел. В жизни Иисуса Христа тоже были такие люди, которые понимали разумом, воспринимали эмоциями, но дальше дело, то есть дальше дело не доходило. Потому, когда мы говорим о том, что значит веровать, обычно это связано с действием, да, то есть связано с определенным действием. К примеру, вот есть таких несколько историй в Писании. Давид. Когда согрешил, он просто говорит Богу в псалме, исповедую Господу преступления свои. То есть он исповедует Господу, он что-то делает. Следующий вот пример, к примеру, заблудший сын. Вы помните, да, блудный сын сидел там у корыта, и что он все же разумом понимал, что у отца все лучшее, и там наемники лучше живут, чем он здесь. И он просто сказал, встану и пойду. Встал и пошел. То есть он что-то сделал. То есть он определенное действие сделал. Вот еще один пример. Иисус молится над Иерусалимом. Ну, даже не молится, а просто говорит или плачет о Иерусалиме. И говорит о том, что вы не захотели, чтобы я вас собрал. Основная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что мы не хотим подчинять свою волю воле нашего Господа и Спасителя. Ну, или вот еще один пример, последний, это 4-й пример. Пророк Иеремия говорит так, это 8-я глава. Они крепко держатся обмана и не хотят обратиться. То есть обращение, оно не просто заканчивается на том, что мы исповедуем устами, или мы просто говорим, провозглашаем, понимаем. Оно должно заканчиваться в тот момент, или же, когда мы подчиняем полностью всю свою жизнь Иисусу Христу. Давайте перейдем к 14 стиху. 14 стих, на мой взгляд, достаточно интересный, в том плане, что Иоанн пишет и говорит, «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины». И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. В этом стихе Иоанн использует такой вот определенный оборот речи. И этот определенный оборот речи, для евреев было все достаточно понятно. Для нас, может быть, не совсем понятно. Почему? Потому что мы не видим той связи, которую Иоанн показывает с Ветхим Заветом. Мы немножко по-своему читаем обычно эти стихи, по той причине, что у нас нет этой иудейской традиции. А вообще, если еврей читал в то время, читал эти стихи, он понимал, что дело здесь, вот именно в 14 стихе, связано с тем, что происходило в скинии собрания. И мы видим, что Бог берет инициативу в свои руки, когда хочет спасения людей. То есть мы это видим. Бог посылает Иисуса Христа, Он приходит к Своим, Его Свои не принимают, и все равно находятся те, которые воспринимают Иисуса Христа и называют Его своим Господом и Спасителем. Они рождаются от Бога, они добровольно подчиняют свою волю Иисусу Христу. И мы видим, что на протяжении истории здесь есть несколько слов. Я бы хотел, чтобы мы обратили внимание, что мы видели славу Его. Иоанн говорит о том, что мы видели славу Его. И мы видим, что в первый раз, если мы читаем Писание, то в первый раз Бог являл свою славу еврейскому народу или вот Израилю именно на горе Синай. Помните тогда, когда это Исход 24 глава, там написано, что Моисей взошел на гору и был на этой горе и 6 дней. 6 дней он там был, и потом на 7-й день Бог стал к нему проговаривать. Вот, и написано, что облако, то есть облако сошло на эту гору и покрыло эту гору. И это действие должно было побуждать людей к прославлению или же к поклонению, к тому, чтобы признать, что Господь есть Бог. И интересный момент, что вот это облако в еврейском значении, оно имеет смысл быть отяжеленным. То есть слава – это значит быть отяжеленным Богом. Другими словами, Бог присутствовал там, на той горе, на Синай, с Моисеем. То есть это облако было отяжелено присутствием Божьим. И мы видим, что в процессе истории Израиля, мы видим, что это облако сопутствовало Израиль. Мы видим, что это облако было, когда они шли по пустыне. Потом, когда они перешли в обетованную землю, мы видим, что это облако славы или вот присутствие Божие, оно пребывало и в народе, когда Соломон непосредственно построил храм. И написано, что когда облако славы и огонь сошел с неба, то все, написано, пали и стали поклоняться Богу и славить Его. Потому что Бог спустился в этот храм. И Бог присутствовал среди своего народа. Почему? Потому что об этом свидетельствуют даже самые простые вещи. Там, к примеру, скиния собрания, да? То есть евреи по-разному ее называли. Кто-то называл палатка встречи, кто-то называл ее просто резиденцией. То есть каждое из этих слов, оно отображало, что скиния собрания или же святое и святых в храме, оно отображает престол Божий, что Бог непосредственно присутствует среди своего народа. И вот у меня тогда вопрос возникает. Хорошо, ну раз тогда, в ветхозаветнее время, Бог спускался видимым образом, люди видели облако славы, да, они видели, что Бог присутствовал, и все понимали, что это присутствие Божье. Все, ну, весь народ понимал. Так, а что же сейчас происходит? Вы когда-нибудь видели, чтобы на какой-то дом молитвы или же на какую-то церковь или на какой-то храм просто сходил облако, какой-то туман, да? Облако сошло, и мы не видим даже друг друга. Вот. Ну, сейчас этого не происходит. А вообще, должно оно происходить или нет? Вот именно как-то таким вот видимым образом. На мой взгляд, мы это видим вот действительно в исполнении вот этого 14 стиха, 1.14 Иоанна. Еврей понимал, когда вот иудеи читали эти стихи, вот христиане, они понимали, что в Иисусе Христе произошло вот, сбылось вот то, что происходило в скинии и в храме. В Иисусе Христе произошло вот это вот присутствие. Бог непосредственно сошел сюда. Бог непосредственно сошел в нас. Вот, Он поселился в нас. И если разобрать этот стих подробно, так вот перевести его подробно, то слово «обитать», ну, у нас это глагол, да, и «обитало с нами», да, то есть слово «обитать», вообще там просто стоит слово «скиния» или «раскинуло шатер». Другими словами, Бог пришел на землю, раскинул шатер в нас. То есть Бог поселился в нас. Почему я в самом начале сказал о том, что нам нужно подчинить свою волю воле нашего Бога Иисуса Христа? И когда мы подчиняем свою волю, добровольно подчиняем свою волю воле Иисуса Христа, Бог поселяется. Он поселяется действительно в нас. И Его присутствие находится в нас. И Его слава находится в нас. И таким образом, я бы хотел бы сказать, что мы тогда замечаем Божью славу. Мы становимся отяжеленными, быть отяжеленными Божьей славой. Потому сегодня, в эти дни, братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы еще раз обращали внимание вот на вот эти вот моменты, что нам, с одной стороны, нас должна переполнять радость, что нам не нужно ставить скинию, нам не нужно рубить жертвы, нам не нужно делать многие-многие вещи, которые делали раньше люди. Нам достаточно открыть свое сердце, свой разум, свои эмоции, свою волю для того, чтобы Бог раскинул шатер в нас. И потому, я думаю, что достаточно простой ответ. Вот на основании этих стихов Иоанн показывает, как мы можем стать христианами, как мы можем стать людьми, которые называются детьми Божьими. Просто принимать Иисуса Христа. Принимать Иисуса Христа. Я вот еще один вопрос, я уже заканчиваю, для размышления хотел бы нам всем задать. Есть ли, может быть, в нашей жизни воля Божья, с которой мы не согласны или с которой мы пытаемся спорить? Не нужно сейчас отвечать на этот вопрос. Придите домой и подумайте. Давайте мы просто придем домой и подумаем об этом. Есть ли в нашей жизни воля Божья, с которой мы, может быть, не согласны? Там внутренне, честно, так, если... вот так вот посидеть, помолиться и сказать, вообще, если честно, я с этим Боже не согласен. Давайте просто скажем им об этом. Давайте в эти дни, вот рождественские дни, попытаемся действительно принять Его волю. Даже если она нам неинтересная. Даже если она нам невыгодная. Но принять ее. Ухватиться за эту волю. Почему? Потому что Он, как мудрый Отец, знает, что будет в будущем. Второй момент, о котором мы сказали, нужно веровать в Иисуса Христа, да, то есть веровать в Него. Опять же, хочу подчеркнуть, не словом, не только словом, но и делом. Не происходит веры, то есть апостол Иаков тоже об этом говорит, что вера, она без дел мертва, то есть наша вера, она должна подтверждаться нашими делами. Потому пусть наша воля, она будет подчинена Божьей воле. Пусть она будет подчинена Богу. И третий момент. Хотелось бы, конечно, чтобы мы всегда во всякое время видели славу Божью. И чтобы мы были отягощены вот этой вот славой Его, Его присутствием. Чтобы Его палатка, Его скиния, Дух Его Святой, Он всегда во всякое время наполнял нас. И не только в тот момент, когда... нам хочется или когда нам выгодно. Нет, а всегда, во всякое время, чтобы мы были действительно, как в Писании сказано, послушными Его детьми. Вот, и пусть Господь нам поможет в эти рождественские праздники нести вот эту благую весть и нести людям то, как они могут становиться Его детьми и быть этими детьми. Пусть нас Господь в этом благословит. Аминь.
Дорогая церковь, приглашаю вас к прославлению. Давайте встанем и споем для нашего Господа.
Жить от твоего.
Присаживайтесь. В эти рождественские дни вспоминается история о том, что один еврей послал своего сына учиться в Израиль. Через некоторое время от сына приходит письмо, в котором сын пишет: «Отец, не знаю, поймешь ли ты меня, но прошу прости, я принял христианство». Отец расстроенный пошел к своему другу и говорит: вот что делать, послал своего единственного сына, чтобы он получил науку, образование в Израиле, а он взял и вступил в христианство, принял христианство. А друг ему посмотрел на него и говорит: ты знаешь, я не знаю, что тебе сказать, потому что у меня у самого такая же ситуация. Я тоже послал своего сына учиться в Израиль, и он тоже принял христианство. Поэтому я не знаю, что тебе делать, и я не знаю, что делать мне самому. Пошли к раввину. Приходят они к раввину и говорят: раввин, что делать? Мы послали своих детей учиться в Израиль, а они там приняли христианство. Раввин на них посмотрел сочувственно, прослезился и говорит: я не знаю, что вам сказать, потому что мой сын тоже в Израиле и тоже принял христианство. И тогда раввин говорит: раз мы не знаем, что делать и что друг другу сказать, давайте помолимся Богу. Они стали на колени и начали молиться, и Господь им в молитве ответил: «Хорошо, что вы пришли ко мне, потому что я тоже послал своего сына в Израиль». Бог послал своего Сына в этот мир для того, чтобы явить себя. Для того, чтобы спасти людей от их грехов, даровать им жизнь вечную, даровать им спасение, но также для того, чтобы людям показать, какой Бог есть на самом деле. Каков Он, какая Его природа, какая сущность. И те, кто знает Иисуса Христа, знает Бога, так говорит Писание. И сегодня, вот в эти праздничные дни, вопрос для тех людей, которые еще не знают Бога. Потому что признавать Его существование, этого мало. Бог не желает от людей, чтобы они признавали Его существование. Он выше этого. Он не зависит от нашего, признаем мы Его, что Он есть, или не признаем. Но мы не можем ответить на вопрос, откуда мы взялись, откуда произошла Вселенная, кто ее сотворил, что будет после смерти. Это вопросы, которые выше нашего сознания и которые заставляют нас думать о том, что есть все-таки что же, что человеческий разум не может до конца понять, есть что-то выше. Поэтому в контексте этого Бога не волнует наше признание. Бога интересует наше познание Его или хождение с Ним, или поклонение Ему. Поклонение Ему как Творцу Вселенной, Творцу человечества. Для этого Бог и явил Себя этому миру, чтобы мир увидел, какой же Он Бог. Не просто читал о Нем там древние книги, Писания, а понял. Вот чтобы евреи, Бог был явлен вот евреям, да, родился в Израиле, чтобы евреи могли увидеть, какой же Он Бог, какая Его природа, какие Его ценности, чем Он живет и к чему Он будет призывать их. И вот сегодня Бог, который родился несколько тысяч лет назад, призывает людей, которые еще не знают Его. Может быть, вы признаете, что Он есть, это хорошо, но Он призывает вас последовать за Ним. И вы знаете, вот точно человечество не меняется, да, нет ничего нового под солнцем. Точно так же, как там 2000 лет назад евреи реагировали на рождение Иисуса Христа, так и сегодня мир реагирует точно так же, когда мы говорим о Рождестве Иисуса Христа. Есть люди, которые подобны Ироду. Знаете, они боятся этого младенца, они боятся Иисуса Христа, потому что Он претендует на их власть, а они хотят властвовать. И таких людей в нашем мире очень много, которые хотят остаться при власти. Это может быть власть не столько, знаете, физическая там, или материальная, управлять кем-то, руководить кем-то, да. Это может быть власть над собственной жизнью. Им очень хочется самим руководить своей жизнью. И они не понимают только одного, что они не властны над своей жизнью. Что от них не зависело родиться в этот мир, и так же самое от них не зависит уйти из этого мира. От них это не зависит. Но они хотят остаться при власти. И поэтому Иисус, рождение, которое мы с вами празднуем, Он угрожает их власти. Есть люди, которые подобны книжникам и фарисеям, которые знали о том, что должен был родиться Христос, Спаситель, они знали, где Он должен родиться, там, они знали истории, предания все, но им было не до этого. Но заняты они были делами, безразличны они были к этому. И когда Христос родился, ну, они хоть и знали, но не обратили на это никакого внимания. И, наверное, еще есть категория людей, которые заняты вот жизненной суетой, которые в потоке жизненных дел не успевают о том, чтобы подумать, а что же дальше, кто я, зачем я живу, есть ли Бог, там, что Он хочет от меня, если Он есть, было ли Рождество, если было, то что оно собой несет. В потоке собственных дел и собственной занятости нет времени подумать об этом. Как мы реагируем на рождение Иисуса Христа? Я знаю, что большинство здесь сидящих правильно отреагировало на рождение Иисуса Христа. Мы приняли Его своим Спасителем. И мы знаем, кто мы, да, и мы знаем, кто нас сотворил, мы знаем, кто хозяин нашей жизни, кто руководитель нашей жизни, кому мы подотчетны. И мы также знаем, что с нами будет после смерти, потому что мы знаем Иисуса Христа. Но вопрос для тех, кто, может быть, сегодня еще сидит, находится в этом зале, но вы не знаете Иисуса Христа в полной мере. Как вы реагируете на то, что Он родился? Как вы реагируете на Его Рождество? Кем Он является для вас? Потому что я уже сказал о том, что Бог послал Иисуса Христа в этот мир для того, чтобы Бог явил им, людям Бога, и также дал им спасение и жизнь вечную. И сейчас у нас будет возможность помолиться и примириться с Богом. Потому что первый шаг на пути к познанию Бога – это есть молитва покаяния. Молитва покаяния перед Богом за нашу жизнь. Может быть, там наша жизнь, она и не наполнена какими-то, как мы считаем, супер большими грехами. Но сам факт, что эти годы мы ходили без Бога, не поклонялись Ему как должное, уже подводит нас к тому, что мы являемся грешниками и должны исповедоваться перед Ним, попросить прощения у Него. И попросить Его, чтобы Он вошел в наше сердце и изменил нашу жизнь. То, о чем сегодня проповедовал Яков. Поэтому, дорогая церковь, я прошу, чтобы вы встали. Здесь вот будут находиться служители вот перед сценой. И если есть у вас желание, потребность, если вы чувствуете призыв в своем сердце, чтобы прийти и помолиться, не пропустите это время. Это время благоприятное для того, чтобы принять Иисуса Христа и изменить свою жизнь. И получить ответ, наверное, на самый важный вопрос. Что же будет с нами дальше? Только тот, кто во Христе, знает, что с ним будет после смерти. Тот, кто во Христе и ходит со Христом, знает, что его сейчас жизнь находится, знаете, в надежных руках, потому что Бог контролирует его жизнь. И все, что в его жизни происходит, оно происходит по замыслу Божьему для исполнения Божьей цели, направленной во благо. Поэтому, если вы чувствуете призыв, но вы не знаете, может быть, как совершить молитву, вы можете подойти к служителям, они помогут вам помолиться или ответят на вопросы, которые у вас есть. Церковь, вас призываю к тому, чтобы мы молились за таких людей, чтобы Бог давал им смелость и решительно сделать такие важные шаги навстречу к Нему. И также давайте будем вспоминать в молитвах за наших друзей, близких, родственников, сограждан, которые еще не знают Христа, но которые так нуждаются в покаянии и в спасении. И также давайте будем молиться в это время о ситуации в нашей стране, чтобы Бог использовал эту ситуацию для того, чтобы как можно больше людей еще приняло Его. Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты явил Себя миру. Мы благодарны Тебе за спасение, которое Ты даровал нам в Твоем Сыне. Мы благодарны Тебе за Твое рождение, Иисус. Отец, просим Тебя за людей, за наших близких, родственников, друзей, Господи, сограждан, которые еще не знают Тебя. Просим Тебя, Господи, чтобы Ты стучался в их сердца, чтобы, Господи, они могли услышать весть о Тебе, и они были способны принять ее. Во имя Твое просим, Господи. Просим Тебя, чтобы Ты использовал нас, и мы могли быть эффективными, Господи, в распространении Твоего Слова в этом мире. Дай нам для этого сил и смелости, и мудрости, Отец. Во имя Твое просим об этом. Также прошу Тебя, Господи, чтобы Ты благословил нашу страну. И вот то, что сейчас происходит, Господи, в стране, я прошу Тебя, Господи, чтобы в конечном итоге оно привело ко благу. И через это тоже, Господи, как можно больше людей могло узнать о Тебе и принять Тебя, Господи, как своего Спасителя. Но также прошу Тебя, Господи, чтобы Ты навел свой мир, Господи, и дал, Господи, людям возможность слышать друг друга, особенно тем людям, от которых зависят решения в нашей стране, Господи, слышать друг друга и, Господи, принимать мудрые решения. Во имя Твое прошу. Аминь. С миром Божьим, дорогая церковь.